Глава 14, стихи 43-52. На старинных церковных изображениях страшного суда, в аду, на самом почетном месте художники пишут обыкновенно Иуду. Он сидит на коленях у сатаны, держа в руках свой злосчастный кошелек с 30 сребреньками, а владыка преисподней нежно его обнимает, прижимая к персям. Это любимейшее его чадо, его избранник, и уже на втором плане рисуются все остальные грешники, влекомые роковой цепью греха. Смысл картины ясен. Иуда — это самое отвратительное исчадие ада, и его грех есть худший из всего, что мы находим в истории человеческих преступлений, перед чем блекнут все пороки и грехопадения, все зло, совершенное другими людьми. Почему так строго православная совесть осуждает предательство Иуды? Конечно, прежде всего потому, что от его предательства пострадал наш Господь, наш Спаситель, наш Искупитель. Иуда поднял пету свою на того, кому мы обязаны безграничной любовью, за его великий крестный подвиг нашего спасения. Но помимо этого, в самой психологии и способе совершения греха Иуды есть нечто такое, что придает ему невыразимо отталкивающий характер. Неумение усвоить и оценить возвышенное учение Иисуса Христа, неспособность подняться на высоту новых понятий и отрешиться от грубо своекорыстного взгляда на религию составляют, несомненно, дурную, но, может быть, наиболее извинительную черту характера Иуды, обнаруженную в его преступлении. Конечно, Иуда примкнул к числу учеников Спасителя, увлеченный таинственной силой его чудес и той славой, которая окружила его толпа на первых порах. Несомненно, он ожидал, что эта слава будет расти, власть над людьми увеличиваться и достигнет высшей степени, когда Рави сделается могущественным царем иудейским и, быть может, покорит себе все народы. О, тогда в этом царстве Иуда рассчитывал занять не последнее место вместе с другими учениками, может быть, сделаться чем-нибудь вроде министра финансов, что особенно должно было дразнить его воображение, так как он был вор. И вместо этого он слышит непонятную проповедь о царстве не от мира сего, слышит призыв взять крест добровольной нищеты и страданий и идти тесным и скорбным путем. Иуда был удивлен и разочарован, но грубостью и низменностью своих религиозных понятий он вряд ли слишком выделялся из среды своих соотечественников. Еврейская масса еще мало была развита духовно, проникнута материалистическими стремлениями, и религия часто расценивалась как дело выгоды и земного расчета. Любить Бога только как Бога, только потому, что Он есть высшее добро, высшая правда и высшая красота, на это способны были лишь немногие. Вспомните историю 40-летнего странствия еврейского народа по пустыне, его постоянный ропот на Бога за трудности и лишение пути. Его капризные требования то хлеба, то воды, то мяса, и станет ясным, что в Боге они видели прежде всего силу, которая может устроить их земное благополучие, ввести в обетованную землю и обеспечить всем необходимым. Как только эта надежда начинает колебаться, они готовы были отказаться от Бога отцов своих и вернуться к египетским котлам с мясом и к египетским богам. Иуда в данном случае был только не лучше, не выше уровня среднего еврея своего времени, и это не слишком возмущает нас, тем более, что и другие ученики не все и не всегда были чужды этого земного своекорыстия. Более возмутительна неблагодарность неверного ученика. Но опять-таки, с точки зрения Иуды, он совершенно не был обязан благодарности своему учителю. За что он должен был быть благодарным? Он не получил того, чего хотел, о чем мечтал, к чему стремился. Он считал себя обманутым. И та ничтожная сумма, за которую он согласился передать Спасителя, не говорит ли о том, что им руководило не столько корыстолюбие, сколько досада за обманутые надежды? Но самое возмутительное в преступлении Иуды, с чем никак не может примириться человеческая совесть, это его лицемерие, низость и лживость его души. Носить маску преданности и любви, и в то же время коварно готовить предательство, сговориться с первосвященниками о цене крови своего рави, и после этого иметь наглость, как ни в чем не бывало, оставаться в тесном кружке его ближайших учеников, вместе с ними участвовать в интимной и дружеской беседе последней вечери, когда скорбела смертельно душа божественного учителя, и невольно искала любви и сочувствия, и вместе с ним принять из его рук преломленный хлеб, залог любви и доверия, Вместе с ними, с невинным и недоумевающим видом спрашивать, кто тебя предаст, не я ли, Господи? Хуже, гнуснее этого лицемерия вряд ли что можно представить. Недаром даже Господь, всегда кроткий, всегда спокойный, возмутился духом. В высшей степени низости это лицемерие и лживость души Иуды достигает в последний момент, когда он уже предает Спасителя в руки воинов и архиерейских служителей. Он дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. И, придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Поцелуй Иуды. Это выражение стало нарицательным для обозначения самых низких и подлых проявлений человеческого лицемерия. Несомненно, Иуда знал, что предает своего учителя на смерть, ибо ничего другого нельзя было ожидать от мстительных первосвященников, и, зная это, он с лицемерной нежностью преданного и любящего ученика, как будто радуясь неожиданной встрече, говорит: «Рави, рави!» и при этом целует его. В этот момент, кажется, уже никого нельзя было обмануть, он явно для всех является во главе вооруженного отряда с тем, чтобы взять Господа. Его роль предателя совершенно ясна, и в то же время беспримерная наглость его лицемерия такова, что он и теперь продолжает разыгрывать любящего, ни в чем не повинного ученика. Он целует Спасителя, а за несколько минут перед этим требует от стражи: «Возьмите его и ведите осторожно», по-гречески, то есть крепко, надежно, «смотрите, чтобы не убежал». Вот эта-то наглость лицемерия и возмущает больше всего, ибо ясно становится, что в этой черной душе нет ни признака, ни тени сознания того, что он поступает дурно. Если что и беспокоит его в этот момент, то лишь опасение, что его предательство раскроется перед учениками Господа, и они отомстят за это. Напрасные опасения, его ожидает более страшный суд того, кого обмануть невозможно. Правда, лицемерие как будто было в характере еврейского народа времен упадка, и многие подвиги их национальных героев отмечены печатью хитрости и коварства. Вот, например, рассказ книги царств об одном из подвигов Иоавова, начальника войск царя Давида. «Когда изменил Давиду Амисай и перешел на сторону Савея, отложившегося от царя, Давид послал слуг своих для преследования их. И вышли люди Иоавовы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые, пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. Иоав был одет воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоав Амисаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иоав правой рукой Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Приблизительно тоже рассказывается в книге «Судей» о подвиге Аода, убившего Иглона, царя Моавитского, покорителя израильтян, которому они служили 18 лет. В этих случаях мы также видим примеры коварства и лицемерия, но здесь оно оправдывается целью национального освобождения. У Иуды нет этого оправдания. Он предает не врага, но учителя, относившегося к нему всегда с глубокой любовью и заботливостью, не делавшего никакого различия между своим предателем и другими учениками, наравне со всеми давшего ему дар и силу чудотворений и всегда призывавшего его только к добру, к свету, к правде. Вот почему нас возмущает предательство Иуды, вот почему его поступок в песнопениях церковных называется «ножом, намазанным медом», и вот почему в христианской иконографии он помещается в аду на коленях у сатаны, который и сам ложь есть, и отец лжи, и которому души лживые потому наиболее родственны. Да, мы возмущаемся, и злодеяние Иуды нам кажется беспримерным. Но если вдуматься глубже, в том мире, который называется христианским, немало таких примеров предательства, то явного, то прикровенного, то враждебно-решительного, то лицемерно замаскированного. Вот перед нами французский писатель Ренан и его нашумевшая в свое время книга «Жизнь Иисуса Христа». Он как будто сочувствует Христу и рисует его облик мягкими тонами, которые могут показаться иногда задушевными. Но что он делает из его Евангелия? Вместо книги, полной потрясающего величия и духовной силы, перед нами слащавая, пошлая пастораль, не только не способная возродить человека, но годная лишь на то, чтобы услаждать досуги послеобеденного отдыха богатого парижского буржуа. Недаром эту книгу называют «Евангелием мещан». Ренан представляет здесь Христа как наивного мечтателя, как милого идеалиста, вообразившего в простоте своей галилейской души, что он может спасти человечество. Он как бы снисходительно треплет своего героя по плечу и, представляя его читателю, просит любить и жаловать и великодушно извинить его увлечение и крайности. О божестве Спасителя, о его чудесах, о великом подвиге искупления человечества нет и речи. Разве это не поцелуй Иуды? Он говорит ему: «Рави, рави», целует и предает в жертву современному неверию и безбожию. Вот наш русский Ренан, граф Лев Николаевич Толстой, который все время говорит о Боге, как будто глубоко в него верует, и вместе с тем вместо подлинного Евангелия подсовывает читателю свое Евангелие, грубое, мелкое, лживое. Опять-таки, как это напоминает поцелуи Иуды? Да и мы сами разве не предаем часто Христа? Чем, спросите вы? Каждый раз, когда, нося имя христианина, мы поступаем не по-христиански, каждый раз, когда, исповедуя устами учение Христа, мы жизнью и делами нарушаем Его заповеди, каждый раз, когда, наружно преклоняясь перед Христом и оказывая Ему внешнее богопочтение, мы своим недостойным поведением даем неверующим повод указывать на нас пальцами и говорить: «Смотрите, каковы эти христиане, хуже язычников и безбожников, чему научил их Христос, их религия сплошное лицемерие». Мере, каждый раз, когда ради нас, как написано, имя Божие хулится у язычников, мы, строго говоря, совершаем грех Иуды, грех предательства, быть может, и не в такой явно враждебной форме, но, несомненно, обнаруживая то же лицемерие и внутреннюю лживость души, мы предаем Христа на позор и укоризну внешним. Был некий человек, грешник, повествует одно старое христианское сказание, который, каждый день отправляясь на греховные дела свои, становился перед иконой Божией Матери и читал ей акафист «Радуйся, невеста неневестная». Но вот однажды, во время чтения акафиста, он с ужасом видит, что на руках и ногах предвечного младенца открылись глубокие зияющие раны, и из них сочится кровь. И в трепете и страхе он воскликнул: «Матерь Божия, кто же это сделал?» И слышит тихий голос, полный глубокой укоризны: «Ты и подобные тебе грешники». Не похож ли этот грешник на Иуду, предающий лобзанием Спасителя, или на тех воинов, которые говорили ему: «Радуйся, царь иудейский», и били его тростью по голове? И не похожи ли мы сами на этого грешника, когда после молитвы идем на свои греховные дела, забывая и заповеди Божьи, и свои молитвенные восторги? Лучше бы нам совсем не знать Бога и не молиться, ибо раб тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не сделал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Тяжел грех лицемерия и неверности, и в то же время слишком свойствен падшему человеку. Недаром православная церковь в устах христиан, приступающих к величайшему таинству единения со Христом, к таинству святого причащения, влагает слова, полные горького сознания своей немощи и двоедушия, и учит молиться Богу об искренности и цельности нашей веры и любви. «Не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедует тя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем». Предательство Иуды можно назвать неверностью активную. На это способны лишь очень порочные люди, захваченные при том какой-либо страстью, корыстолюбие, властолюбие, честолюбие и тому подобными. Они приходят к Богу с корыстными целями, принимая религию лишь как средство устроить свое земное благополучие. Не получив желаемого и обманувшись в своих расчетах, они со злобой отходят от религии и становятся самыми злыми ее врагами. Вот почему, приступая к служению Христу, надо чаще проверять себя, не связываем ли мы с этим служением корыстных видов на земное благополучение, и с этой язвой души необходимо бороться всеми силами, иначе разочарование и связанное с ним отступничество, если не прямое предательство, почти неизбежно. Но кроме этой неверности, названной нам активной, есть еще неверность пассивная. Оставив его, все бежали. Вместо того, чтобы защищать своего учителя, и если нужно умереть с ним, как обещали они еще так недавно, ученики все в страхе разбежались. Господь остался один во власти воинов и первосвященнических служителей. Были ли ученики равнодушны к судьбе Спасителя? Конечно, нет. Но их любовь к нему была еще не настолько сильна, чтобы устоять против страха ареста и смерти. Кроме того, и защита учителя при данных условиях была почти невозможна. Слабые, перепуганные, безоружные, если не считать двух мечей, что они могли сделать против отряда вооруженных воинов? Вот почему Господь и не осуждает их слишком строго, когда с грустью предупреждает об этой измене. «Вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Но очень часто люди отказываются защищать религиозную истину и правду Божию не потому, что не могут, а потому что совершенно равнодушны к Богу и к религии, и в этом случае они уже не имеют извинения. «Знаю твои дела, — говорит Господь, — ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Мы носим имя христиан и часто равнодушно смотрим, как около нас торжествует зло, страдает угнетенная невинность, попираются заветы веры, разгорается ненависть между людьми и вражда против Бога, а мы остаемся безучастными зрителями, не делая ровно ничего для того, чтобы остановить зло. Мы забываем, что отвечаем перед Богом не только за себя, но и за грехи братьев своих, ибо вместе с ними составляем единое тело Церкви Христовой, и грех одного из нас неизбежно распространяется на всю Церковь, заражая других и подвергая их наказанию вместе с согрешившими. «Страдает ли один член, — говорит апостол, — страдают с ним все члены. Славится ли один член, — с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь — члены». В книге Иисуса Навина, в истории завоевания Ханаана евреями, рассказывается такой случай. Один из сынов Израилевых, некто Ахан из колена Иудина, совершил тяжелое преступление пред Господом, присвоив себе прекрасную санаарскую одежду, 200 сиклей серебра и слиток золота из добычи, отнятой у неприятеля, вопреки прямому запрещению Божию, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля, отступил от них Господь, и первый раз в земле Ханаанской евреи потерпели поражение от жителей Гая. Когда Иисус Навин с молитвою воззвал осем к Богу, то Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил, и преступил он завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Когда после этого Иисус Навин нашел виновника преступления, то сказал ему: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И взяли Ахана с его сыновями и дочерями, и побили их все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. После сего утихла ярость гнева Господня. Таким образом, за грех одного еврея наказан был весь Израиль. Посему на нарушение заповедей Божьих евреи всегда смотрели не как на личный грех, а как на преступление против всего общества израильского. Этим и объясняется строгость закона Моисеева, установившего смертную казнь почти за каждое нарушение заповедей Божьих, а также та ревность, с которой верные закону сыны Израиля стремились истребить грех из среды народа, не останавливаясь перед самыми решительными мерами. Когда во время путешествия евреев по пустыне некто из сынов Израилевых пришел и привел мадианитянку, в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания, Финиес, сын Елизара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и, взяв в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и сказал Господь Моисею, говоря: «Финиес, сын Елизара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых в ревности моей». Даже в том случае, когда евреи были не в силах остановить грех, они не оставались безучастными зрителями, но обращались к последнему, но, может быть, самому могущественному средству — к молитве. В эпоху Маковеев один из языческих начальников, некто Илиодор, хотел войти в храм Иерусалимский, чтобы взять хранившиеся там вклады, составлявшие имущество вдов и сирот. Это было великое святотатство и осквернение храма, но остановить эту попытку евреи не могли. Тогда произошло немалое волнение во всем городе. Священники в священных одеждах, повергшись пред жертвенником, взывали на небо, чтобы тот, который дал закон о вверяемом святилищу имуществе, в целости сохранил его верившим. Кто смотрел на лице первосвященника, испытывал душевное потрясение, ибо взгляд его и изменившийся цвет лица обличал в нем душевное смущение. Его объял ужас и дрожание тела, из чего явно было смотревшим скорбь его сердца. Иные семьями выбегали из домов на всенародное моление, ибо предстояло священному месту испытать поругание. Женщины, опоясав грудь вретищами, толпами ходили по улицам. Уединенные девы иные бежали к воротам, другие на стены, а иные смотрели из окон, все же простирая к небу руки, молились. Трогательно было, как народ толпами бросался ниц, а сильно смущенный первосвященник стоял в ожидании. Они умоляли Вседержителя Бога, веренное сохранить в целости верившим. А Илиадор исполнял предположенное. Когда же он с вооруженными людьми вошел уже в сокровищницу, Господь отцов и владыка всякой власти явил великое знамение. Все дерзнувшие войти с ним, быв поражены страхом силы Божьей, пришли в изнеможение и ужас. Таким образом, того религиозного равнодушия и пассивной неверности, которые составляют позор современных христиан, у ветхозаветных евреев не было. В общем, они всегда были преданы религии и верны своим отечественным преданиям. В особенности это проявлялось в эпохе гонений, когда они без колебаний жертвовали жизнью, защищая свои святыни, и когда никакие пытки и казни не могли заставить их изменить отечественным законам и нарушить религиозную верность. Вот поразительный рассказ той же книги Маковейской о страданиях семи братьев и их матери, замученных языческим царем Антиохом, за то, что не хотели они перейти к эллинским обычаям и изменить родной старине и национальным заветам. Случилось, что были схвачены семь братьев с матерью и принуждаемы царем есть недозволенное свиное мясо, быв терзаемы бичами и жилами. Один из них, приняв на себя ответ, сказал: «О чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас? Мы готовы лучше умереть, нежели переступить отеческие законы». Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы. Когда они были разожжены, тотчас приказал принявшему на себя ответ отрезать язык и, содрав кожу с него, отсечь члены тела ввиду прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышащего, велел отнести к костру и сжечь на сковороде. Когда же от сковороды распространилось сильное испарение, они вместе с матерью увещали друг друга мужественно претерпеть смерть. Когда умер первый, вывели на поругание второго и, содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть, прежде нежели будут мучить по частям его тела. Он же, отвечая на отечественном языке, сказал «нет». Поэтому и он принял мучение таким же образом, как первый. Быв же при последнем издыхании, сказал: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной». После того третий подвергнут был поруганию, и на требование дать язык тотчас выставил его, неустрашимо протянув и руки, и мужественно сказал: «От неба я получил их, и за законы его не жалею их, и от него надеюсь опять получить их». Наиболее же достойна удивлений и славной памяти мать, которая, видя, как семь ее сыновей умерщвлены в течение одного дня, благодушно переносила это в надежде на Господа. Исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужским духом, она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им: «Я не знаю, как вы явились во чреве моем. Не я дала вам дыхание и жизнь, не мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы». Вот эта верность в годины испытаний особенно ценна в религиозной жизни. Нетрудно оставаться верным и не изменять Господу, когда жизнь протекает ровно и спокойно, и когда эта верность не связана с лишениями и скорбями, но трудно устоять, когда за великое право быть верным рабом Господним приходится расплачиваться тяжелой ценой страданий. В этом и сказывается настоящая преданность и любовь к Господу, верных и искренних учеников Его. И этот-то дух верности отличает всех духовно великих людей и подвижников православной церкви. Когда императрица Евдоксия, озлобленная проповедническими обличениями святителя Иоанна Златоустого, искала погубить его, он в письме к Киприану, своему священнику, следующими словами засвидетельствовал свою верность пастырскому служению и твердость в вере: «Если императрица повелит меня перепилить, пусть распилят, то же было и с Исаию. Если захочет бросить меня в море, пусть бросит, я все помню об Ионе. Если ввергнет в огненную печь, я знаю трех отроков, предаст диким зверям на растерзание, был предан им и Даниил во рву львином. Захочет отсечь голову, я буду иметь в том сообщником Иоанна. Побить камнями, я найду одобрение в Стефане. Захочет отнять все блага и имущество, пусть отнимет все. Нак и задох от чрева матери моей я, нак и отыду. Кто ны разлучит от любви Божией, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч? Но во всех сих препобеждаем за возлюбившего ны. Почему эти великие люди были так непоколебимо верны Богу? В чем заключается основание этой твердости? Секрет религиозной верности — это живая вера в Бога и любовь к Нему. Благодаря этой вере и любви для подвижников церкви самым важным в жизни было исполнение воли Божией. Все остальное было для них уже на втором плане, а многое и совершенно не заслуживало внимания. В их жизни была одна основная идея, и ничто не могло отклонить от нее. Ради нее все приносилось в жертву. Это идея всей жизни, служение Богу и правде до полного самоотречения. Человек настолько проникался мыслью об этом служении, что самого себя приносил в жертву полного всесожжения. В конце концов, и каждый христианин должен дойти до этой полной готовности принести себя в жертву Богу. Надежда на будущую великую награду, на загробное мздовоздаяние поддерживает эту готовность. Языческий царь потребовал от христианского епископа отречься от веры. «Не могу», — был ответ. «Почему? Разве ты не знаешь, что жизнь твоя в моей власти? Одно мановение руки, и тебя не будет на свете». «Знаю», — ответствовал мученик, — «но представь себе, что твой вернейший слуга попал к врагам твоим. Его старались заставить изменить тебе, но он остался непоколебим. Пытки, насмешки, ничто не могло сломить его твердости, все было напрасно. Скажи, когда поруганный, измученный и обнаженный вернется он к тебе, не вознаградишь ли его честью и славой за поругание, и не дашь ли ему лучшей одежды?» «К чему говоришь ты это?» «Царь, ты можешь снять с меня эту земную одежду, то есть лишить жизни, но Господь облечет меня в новую, лучшую. Он даст мне вечную жизнь во славе своей, бесконечного царствования». Вот эта надежда на награду, с которой ничто сравниться не может, поддерживала в святых верность к Богу и необыкновенную мужественную стойкость, пример чего мы видели и в мучениках Маковеях. Таким образом, вера, надежда, любовь — вот основание христианской верности, и эта верность, в свою очередь, является для них проверкой и показателем. О неверном, неустойчивом, колеблющемся человеке можно без ошибки сказать, что в нем нет ни веры, ни надежды, ни любви настоящей. То есть нет основных христианских добродетелей, без которых не может быть спасения. Почему верность ценна в очах Божьих? Господь ценит не столько дела, сколько качество человека. В конце концов, важно не столько то, что ты делаешь, а что собой представляешь, а качество вырабатывается длинным рядом повторных усилий, сделанных в одном направлении. Это и есть верность. Только при условии верности может создаться настоящий христианский характер с его благородством и другими возвышенными качествами. Итак, сделаем для себя выводы из сказанного. Верность Богу необходима и обязательна для каждого христианина как условие спасения. «Буди верен даже до смерти, и дам тебе венец живота», — говорит Господь. Эта верность налагает на нас обязанность исповедовать мужественно веру свою, когда того требует обстоятельства, не отрекаясь от Бога, хотя бы это грозило страданиями и смертью, защищать свои святыни всеми силами и, в крайнем случае, если это невозможно для нас, то молиться усердно Господу о сохранении их и о прощении наших грехов, которые обыкновенно и делают нас недостойными этих святынь, почему Господь нас и лишает их. Только свято исполнив эти обязательства, мы можем надеяться услышать в день страшного суда Божия милостивый приговор: «Добрый рабий, благий и верный, вниди в радость Господа твоего».